Глава 21. Серебро во мраке. Перед его глазами клубилось серое облако пустоты, из которого выделялось нечто осязаемое. Это нечто медленно склонилось над ним. Он попытался перебороть дикую боль в голове, тьму внутри себя, которая никак не хотела выпускать его из своих объятий. В конце концов он почувствовал, что у него есть руки и ноги, вспомнил, кто он такой и как оказался здесь. Образ, маячивший перед его глазами, в конце концов принял четкие очертания украшенного изумрудами кинжала. И почти тут же, черным силуэтом на фоне торчащего из стены факела, над ним навис Энтрери. Убийца стоял, выставив вперед руку с кинжалом, готовый нанести удар при первых признаках сопротивления. Дзирт заметил, что Энтрери тоже пострадал при обвале, однако, к несчастью, успел прийти в себя раньше.
«Ты можешь идти?» —
спросил убийца, и Дзирт сразу догадался, что произойдет, если он не сможет передвигаться. Он кивнул и попытался было подняться на ноги, но клинок, сверкнув, тут же устремился ему навстречу.
«Не торопись!»
— прорычал Энтрери.
«Сначала нам надо определиться, понять, где мы находимся, и решить, что делать дальше».
Дзирт отвернулся от него и осмотрелся по сторонам. Он не сомневался, что если бы убийца хотел расправиться с ним, то давно уже сделал бы это. Они оказались в глубине шахт, своды коридора, в который они упали. Через каждые 20 футов были укреплены толстыми деревянными колоннами. «Как глубоко мы провалились?» — спросил он убийцу. Тот пожал плечами.
«Я помню, что упал на что-то твердое, а потом долго кувыркался по довольно крутому склону, пока не пролетел сквозь это».
Энтрери ткнул пальцем в сторону видневшегося под потолком отверстия.
«Но для человека, смирившегося с мыслью, что он вот-вот умрет, время течет по-иному. Поэтому на самом деле все могло произойти гораздо быстрее, чем мне кажется».
«Можешь верить своему первому впечатлению», — сказал Дзирт. «Мне тоже кажется, что мы провалились слишком глубоко.
Как будем отсюда выбираться?»
Дзирт внимательно осмотрелся и махнул рукой вправо.
«Кажется, пол там повышается», — сказал он. «Тогда поднимайся», — приказал Энтрери и протянул руку, чтобы помочь эльфу встать.
Дзирт воспользовался предложенной помощью и осторожно поднялся, даже не думая нападать на убийцу. Эльф отлично понимал, что Энтрери успеет раскромсать его на куски еще до того, как он сможет нанести первый удар. Энтрери тоже понимал это и потому нисколько не опасался эльфа. Там, наверху, каждый из них успел почувствовать силу противника. И сейчас они смотрели друг на друга, даже с некоторым уважением.
«Мне нужны твои глаза», —
сказал Энтрери, подтверждая догадки Дзирта.
«Я нашел только один факел, и боюсь, что он погаснет раньше, чем я успею выбраться отсюда. Твои глаза, темный эльф, отлично видят во мраке. Но я буду держаться рядом, чтобы чувствовать каждое твое движение, и, если понадобится, убью тебя одним ударом».
Убийца для большей убедительности потряс кинжалом, но Дзирт и так нисколько не сомневался в правдивости его слов. Встав на ноги, Дзирт почувствовал, что его раны вовсе не так серьезны, как он опасался. Падая, он подвернул лодыжку, сильно ушиб колено, и сейчас каждый шаг причинял ему боль. Но надеяться на помощь Энтрери не стоило. Какой толк убийце от проводника, который еле стоит на ногах? Энтрери обернулся, чтобы снять со стены факел, И Дзирт быстро прикинул, какое оружие у него осталось. Он увидел, что одна из его сабель заткнута за пояс Энтрери. Но второго, волшебного клинка из пещеры Белого Дракона, нигде не было видно. Эльф почувствовал, что кинжал по-прежнему скрывается у него в сапоге. Но нечего было и надеяться одолеть такого искусного бойца, как Энтрери, при помощи одного лишь кинжала. Драться с убийцей, поставив себя в заведомо невыгодное положение, можно было лишь в самом крайнем случае. И тут Дзирт увидел, что тесемочки его мешка, укрепленного на поясе, развязаны. И еще до того, как заглянул внутрь, понял, что Гвенвивар исчезла. Эльф осмотрелся по сторонам, но под ногами был лишь битый камень. Заметив, как растерялся эльф, обнаружив опустевший мешочек, Энтрери злобно усмехнулся и опустил свой капюшон до самого подбородка.
«Идем», — сказал он.
У Дзирта не было выбора. Он не мог открыть Энтрери тайну волшебной статуэтки. Нельзя было допустить, чтобы Гвенвивар вновь была вынуждена служить злу. Однажды он уже спас пантеру от подобной участи и теперь решил, что пусть уж лучше фигурка навсегда останется в подземелье, чем станет орудием убийства в руках недостойного хозяина. Бросив на груду битого камня последний прощальный взгляд, он ничем не выдал горечь своей потери, довольный хотя бы тем, что пантера, целая и невредимая, живет на своем уровне бытия. Колонны, поддерживающие своды тоннеля, сменяя одна другую, проплывали мимо, и порой им начинало казаться, что они идут по кругу. Дзирт почувствовал, что уходящий вверх тоннель имеет форму спирали, и это расстроило его. Эльф знал, сколь искусны дворфы в создании хитросплетений тоннелей и коридоров, особенно когда дело касается шахт, в которых они добывают драгоценные камни и руду благородных металлов. Сейчас он невольно задумался, сколько еще миль им придется прошагать, прежде чем они выйдут на следующий уровень. Энтрери, мало знакомый с укладом жизни дворфов и слабо ориентировавшийся в подземных переходах, вскоре пришел к такому же выводу. Прошел час, другой, а деревянные колонны по-прежнему бесконечной чередой уходили во тьму. «Факел гаснет», — сказал Энтрери, нарушив молчание впервые с того момента, как они тронулись в путь. Отзвуки их шагов мгновенно замирали под низкими сводами коридора.
«Когда мы лишимся факела, преимущество, пожалуй, будет на твоей стороне, темный эльф».
Дзирт пропустил это замечание мимо ушей. Энтрери не был беспомощен в темноте. Опыт и обостренная реакция отлично заменяли ему способность видеть во мраке. Убийцы никогда не работали днем при ярком свете солнца. Дзирт молча продолжал шагать вперед. И вдруг, в очередной раз осмотревшись по сторонам, увидел на стене отблеск пламени факела. Забыв о бегущем позади Энтрери, эльф метнулся к стене и внимательно вгляделся в ее поверхность, рассчитывая увидеть еще одну вспышку. И когда Энтрери, подняв факел над головой, встал у него за спиной, он увидел то, что искал. «Край, где текут серебристые реки!» Пробормотал он, не веря своим глазам.
«Что?» — спросил Энтрери.
«Поднеси факел поближе», — только и мог сказать Дзирт, тщательно ощупывая стену. Кажется, рассказывая о богатствах Мифрилхалла, Бреннер ничего не преувеличивал. Энтрери осветил стену и сразу все понял. «По камню от пола до потолка». Тянулась серебристая струйка застывшего металла, толщиной с руку.
«Мифрил!» — выдохнул Энтрери. «Да это же просто королевское сокровище!» Но нам от него мало проку. Мигом рассеял его восторг Дзирт и невозмутимо двинулся дальше по коридору, так, словно драгоценная находка, нисколько не волновала его. Восхищение убийцы было ему неприятно. Одним своим присутствием Энтрери осквернил богатство народа боевого топора. Не стоило давать ему повода при случае вновь пуститься на поиски этих залов. Энтрери, не совсем понимая, чем вызвана столь резкая перемена в настроении эльфа, пожал плечами и пошел следом за ним. Уклон пола постепенно становился все более крутым, а серебристые вены мифрила все чаще появлялись на стенах. Их было так много, что Дзирт пришел к выводу: Бреннар, пожалуй, недооценивал богатство своего клана. Энтрери старался не отставать от эльфа и внимательно следил за своим пленником, почти не обращая внимания на драгоценный металл. Впрочем, он отлично понимал, какое могущество сулит окружающее его богатство. Ему лично все это было ни к чему, однако он знал, что найдутся такие, кто сможет хорошо заплатить за сведения о том, где находится этот горный город. Вскоре факел потух, и они с удивлением обнаружили, что по-прежнему могут кое-что разглядеть. В тоннеле вовсе не было темно. Из глубины коридора им навстречу пробивался тусклый призрачный свет. И все-таки Энтрери мертвой хваткой вцепился в руку Дзирта и на всякий случай приставил кинжал к его спине. Он вовсе не хотел лишиться своей последней надежды выбраться отсюда, если в какой-то момент наступит полная темнота. Но по мере того, как они продвигались вперед, свет только усиливался. Постепенно стало гораздо теплее, и вскоре они услышали доносившийся откуда-то издалека загадочный шум. Энтрери намотал на руку полы плаща эльфа и еще теснее прижался к нему. «Ты здесь такой же непрошенный гость, как и я», — прошептал он. «Нам обоим следует опасаться обитателей этих коридоров». «Неужели встреча с рудокопами окажется для меня опаснее твоих угроз?» — насмешливо спросил Дзирт. Энтрери отпустил его. «Похоже, настал момент предложить тебе кое-что. Возможно, это сделает тебя более сговорчивым». Не зная, чего ожидать от убийцы, Дзирт внимательно взглянул на него. «Все преимущества на твоей стороне». «Вовсе нет», — ответил Энтрери, и Дзирт удивился, увидев, как он заткнул кинжал за пояс. «Конечно, я мог бы убить тебя. Но зачем? Ведь убивая, я не получаю никакого удовольствия». «Но убийство не вызывает у тебя и отвращения», — заметил Дзирт. «Я убиваю только когда это необходимо», — сказал Энтрери, засмеявшись и не обратив внимания на справедливое замечание эльфа. Дзирт прекрасно понимал, что имеет в виду этот человек, достигший совершенства в искусстве простого и быстрого убийства. Сейчас эльф видел, каким бы стал он сам, решив в свое время остаться в Мензоберранзане среди своих столь же беспринципных соплеменников. Энтрери был живым воплощением всех мыслимых пороков мира темных эльфов, всего того, что заставило Дзирта покинуть подземный город. Он смотрел на убийцу, и ему было ненавистно каждое слово, каждое движение этого человека. И все-таки он никак не мог избавиться от некоторой симпатии, которую постепенно начинал питать к Энтрери. Как и тогда, много лет назад в Мензоберранзане, эльф понял, что не изменит своим принципам. «Когда это необходимо?» Передразнил он убийцу, словно забыв о возможных последствиях. «И цель оправдывает средства, не так ли?» «Цель оправдывает средства», — подтвердил Энтрери, и его самодовольная ухмылка превратила высказанный эльфом упрек в похвалу.
«Радуйся моей практичности, Дзирт Доурден, ведь иначе несколько часов назад ты, не успев очнуться, заснул бы вечным сном. Но закончим этот бессмысленный спор. Я хочу предложить тебе сделку, которая будет выгодна нам обоим».
Дзирт ничего не ответил на это и постарался не подать вида, что слова убийцы его заинтересовали.